Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 июля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству. Есть раненые. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро. В Москве открывается конференция профсоюзов «Большой восьмерки». Северная Корея провела ракетные испытания. По поступившей из США информации были запущены не менее 5 ракет. Неназванный источник в американской администрации сообщил, что по меньшей мере одна из ракет – межконтинентальная «Тепходон-2». Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли назвал действия КНДР провокационными, но в то же время отметил, что прямой военной угрозы Соединенным Штатам нет. Все ракеты упали в Японское море в нескольких стах километрах от побережья Японии. Токио в этой связи выразил решительный протест. Представитель США при ООН Джон Болтон сообщил, что проводит экстренные консультации с членами Совета Безопасности. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал эскалацией насилия ракетный удар, нанесенный ранее палестинскими боевиками по городу Ашкелон. Ракета взорвалась во дворе школы, никто не пострадал. Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалида, говорит представитель МИДа Израиля.
Мы не ведем переговоров с террористами. Я могу сказать следующее. Капрал Гилад Шалид жив. Если с ним что-нибудь случится, Израиль примет самые жесткие меры в отношении тех, кто понесет за это ответственность.
Заявил представитель израильского МИДа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран «Большой восьмерки» и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Кроме того, будут рассматриваться такие темы, как соблюдение прав трудящихся и профсоюзов, миграция, мировая торговля. По итогам конференции будет принято профсоюзное заявление, адресованное лидерам «Большой восьмерки». В Москве завершился форум международных неправительственных организаций. Цель встречи – выработать основные рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Участники форума, в частности, заявили о недопустимости нарушений прав человека, которые оправдываются властями, как необходимые для эффективной борьбы с терроризмом, говорит генеральный секретарь правозащитной организации «Международная амнистия» Ирен Хан.
Это, конечно, важно, что все возрастающая роль гражданского общества в мире получает признание. Но я сослужила бы плохую службу моей организации «Международная амнистия», если бы не подняла вопрос о том, что в то же самое время гражданское общество подвергается все большему давлению и ограничениям во всех странах. Особенно жесткое давление оказывается ввиду проблем безопасности и борьбы с терроризмом. И это сказывается на работе НПО во всем мире.
Это была генеральный секретарь Международной амнистии. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей, сотрудник частной охранной фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. 3 апреля они напали на Мирзоева в вагоне поезда метро, следовавшего по Сокольнической линии. Продюсер был госпитализирован с ранениями.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Лидеры фракций партии регионов, трехпартийной оранжевой коалиции и коммунистов обсудят принципы распределения постов руководителей комитетов Верховной Рады. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко. Во вторник политики обсуждали требования партии регионов, которые уже вторую неделю блокируют работу Верховной Рады. Оппозиция прежде всего требует выделить ей больше руководящих постов в парламенте и правительстве. обществе, говорит глава президентского секретариата Олег Рыбачук.
Мое ощущение, что это последний раунд, и у нас есть неплохие шансы для того, чтобы в среду разблокировать работу Верховной Рады. Это было основной темой и мотивацией самих переговоров,
сказал глава секретариата украинского президента. В Валенсии, на востоке Испании, трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где сошел с рельсов поезд, погиб 41 человек, 45 ранены. По всей Испании сегодня были объявлены 5 минут молчания. Американское командование просит Пентагон тщательно изучить обвинения, выдвинутые против бывшего военнослужащего США в связи с преступлениями, совершенными ими в Ираке. Он вместе с еще тремя солдатами обвиняется в изнасиловании и убийстве девушки, а также в убийстве трех членов ее семьи, включая пятилетнюю девочку, говорит глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс.
Если они действительно совершили то, в чем их обвиняют, мы обязательно разберемся, проведем расследование, выясним всю правду. Если будут найдены свидетельства их вины, они обязательно предстанут перед судом.
Сказал глава Объединенного комитета начальников штабов. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. В ходе избирательной кампании произошли несколько столкновений между сторонниками соперничающих партий местных албанцев. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству. Есть раненые. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро. В Москве открывается конференция профсоюзов «Большой восьмерки». Подробнее об этих и других событиях на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И там же вы можете прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И коротко о погоде. На европейской территории России серьезные коррективы в погоду вносят циклоны, отмечают синоптики. Атлантический циклон продолжает бороздить север европейской России, задевая своими атмосферными фронтами север центрального района и Поволжья. Остальная территория будет в восточной части малоподвижного циклона, антициклона, центра его над Польшей. В северо-западных и центральных областях с приближением холодного атмосферного фронта атлантического циклона местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков, температура от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем кратковременные дожди, максимальная температура 26 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Давление властей на оппозиционные партии и общественные организации в Санкт-Петербурге. Возможно использование спецслужб России в борьбе с терроризмом за пределами страны. Судьба поселка Николаевка в Омской области.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в России проходит ряд конференций, организованных правозащитными организациями. Накануне на форуме «Гражданская восьмерка» с правозащитниками встретился президент Владимир Путин. О том, каким получился диалог на злободневные темы, о том, как эти темы могут быть затронуты на саммите «Большой восьмерки», комментарии и прогнозы экспертов, все это вы услышите в течение нашей программы и продолжение. Темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека? Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых кампаний на протяжении всей нашей утренней программы. Я напомню их телефоны. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Государственная Дума России на сегодняшнем пленарном заседании намерена рассмотреть законопроект о внесении изменений в федеральный закон о противодействии терроризму. В случае принятия законопроекта президент России получит право использовать спецслужбы за пределами страны. Данная законодательная инициатива была разработана после поручения Владимира Путина спецслужбам уничтожить убийц российских дипломатов в Ираке, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
После того, как президент Путин публично поставил перед спецслужбами задачу найти и уничтожить убийц сотрудников российской дипломатической миссии в Ираке, депутаты взялись за поиск правового обоснования этого распоряжения. Глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев попытался объяснить заявление президента и с моральной точки зрения.
Его надо воспринимать в комплексе всех заявлений, которые он делает, я бы сказал. Потому что мы сегодня, на мой взгляд, имеем президента-человека, который проявляет свои эмоции и чувства. Я его хорошо понимаю, когда ему задается вопрос, как же так, не уберегли людей.
Владимир Васильев считает, что российские спецслужбы должны действовать за рубежом в отношении террористов жестко, но деликатно.
В мире мы имеем множество примеров, когда зло наказывают рано или поздно. Но я еще раз повторяю, это делается достаточно деликатно. Если будет известно, что террорист номер один или номер два находится в определенном месте, я думаю, нужно будет принять все меры для того, чтобы вот это вот уничтожающее людей зло было пресечено. Все это нужно делать, исходя из закона. Иначе могут быть последствия, которые трудно представить.
Говорил глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев. По мнению лидера движения «Демократический союз» Валерии Новодворской, российские спецслужбы решили вернуться к сталинским методам уничтожения врагов без суда и следствия.
Эта поправка может послужить началом к созданию эскадронов смерти импровизированных. Бог весть, как они будут это использовать. Они могут это использовать не только против российских иммигрантов, а против таких порядочных людей, как Андрея Глюксман, например, западные правозащитники, которые неравнодушны, которые там лазили по горам, чтобы попасть в Чечню и увидеть, что там действительно происходит. Я думаю, что поскольку они не являются государственными деятелями, Кремль не побоится и на них поднять руку. Я уж не говорю там о жизни Ахмеда Закаева, например, которого с маниакальным упорством требуют отдать, хотя его не отдают.
Так считает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио «Свобода». Представители петербургских оппозиционных партий и общественных организаций заявляют о давлении, которое оказывает на них власти в преддверии саммита «Большой восьмерки». С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольцкая.
Лидеры нескольких оппозиционных организаций Петербурга решили, что им необходимо поставить в известность журналистов о том давлении, которое на них оказывают власти перед саммитом «Большой восьмерки». Представители петербургских отделений Объединенного гражданского фронта, Яблоко, НБП, Координационного совета общежитий в один голос говорили о том, что они опасаются за свою жизнь, поскольку получают в период подготовки к саммиту звонки с угрозами в свой адрес, не говоря уже о том, что почти все проводимые ими политические акции заканчиваются задержанием и препровождением в милицию, говорит председатель Координационного совета общежитий Петербурга и Ленинградской области Михаил Борщуков.
В ночь с 23 на 24 мая была сожжена моя автомашина. После этого был звонок на домашний телефон, отвечала моя супруга, меня дома не было. Было откровенно заявлено, что мне передали, чтобы я прекращал свою деятельность, сворачивал всю бумажную волокиту и уезжал побыстрее из города. Смысл в том, что не решать вопрос и нужды людей. Слишком много они потеряют, если будут решать эти вопросы. Я имею в виду финансовые и бизнес-планы чиновников и спекулянтов.
Беспрецедентному давлению подвергся также руководитель петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев. Петербургское «Яблоко» пока страдает меньше, но проявляет пусть не партийную, а человеческую солидарность с теми, кому сегодня угрожают власти, говорит председатель петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник.
Мы не выступаем за бойкот саммита, не выступали, всегда считали, что это контрпродуктивная позиция. Но мы считаем необходимым обратиться не столько к руководителям «Большой семерки», мы считаем необходимым обратиться через средства массовой информации к обществам этих стран и продемонстрировать действительно другую, иную Россию. Россию не потемкинской деревни имени полковника Путина, а Россию протестную, Россию недовольную, ту Россию, которую сегодня замалчивают, подавляют. К сожалению, разумный диалог с нынешней властью просто невозможен, потому что эти люди, они не разумом руководствуются, они руководствуются только страхом.
Все лидеры оппозиционных организаций сказали, что примут участие в работе социального форума и в шествии участников форума 15 июля. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Северная Корея провела испытание 3 ракет. Япония выразила решительный протест. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. 4 человека ранены. Госдума России сегодня планирует принять поправки в антитеррористическое законодательство. В Москве открывается конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема «Новый кризис на Ближнем Востоке». Участвуют ведущие программы «Израиль за неделю» телеканала RedTVY Михаил Джагинов и главный редактор интернет-издания «Ближний Восток.ру» Александр Шумилин, ведущий Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» в 11 часов утра. Время московское.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно же, футбол, конечно же, чемпионат мира в Германии. И вот во второй раз уже чудо, когда я болею за команду, и она выигрывает. Мы понимаем, о каком матче идет речь. Наташа, если можно, поподробнее.
Да, Никита, в Германии на чемпионате мира вчера определился первый финалист. Основное время полуфинального матча в Дортмунде, где встречались сборные Германии и Италии, завершилось в ничью 0-0, а на исходе дополнительного времени на 119-й минуте Гросса и на 120-й Дель Пьеро забили по мячу и принесли победу сборной Италии 2-0. Второй финалист определится сегодня в Мюнхене в матче между Францией и Португалией, а проигравший в этой встрече будет играть с Германией за 3-е место. Во вторник прошел 3-й этап 93-й веломногодневки Тур де Франс. Победу на дистанции протяженностью 216,5 километров между французским городом Эш-Сюр-Альзет и голландским Валькенбургом одержал Матиас Кеслер из Германии. Вторым к финишу пришел Майкл Роджерс из Австралии, а 3-е место занял итальянец Даниэле Бинатти. В общем зачете впереди Том Боунин из Бельгии, вторым идет Роджерс, 3-м американец Джордж Хинкейпи. Лучший из россиян Владимир Карпец занимает пока 8-е место и уступает лидеру 17 секунд. Вчера в Измире стартовал чемпионат Европы по фехтованию. В первый день были разыграны 2 комплекта наград у мужчин-раперистов и у женщин-саблисток. Впервые в своей карьере россиянка Софья Великая стала чемпионкой континента. В финальном бою она добилась победы над украинкой Ольгой Харлан 15-14. В мужском финале немец Ральф Бисдорф уверенно выиграл у англичанина Ричарда Крюза 15-7. Лучший из россиян Юрий Молчан в четвертьфинале уступил будущему победителю 8-15. На Уимблдоне во вторник определились участницы полуфиналов в женском одиночном разряде. Вторая ракетка турнира бельгийка Ким Клейстерс одолела китаянку Нали 6-4-7-5, а ее соотечественница Жюстина Нанарден, сеянный 3-й, выиграла у француженки Северин Бремон 6-4-6-4. В полуфинале эти теннисистки встретятся между собой. А другую пару составили Мария Шарапова и первая ракетка мира француженка Амели Морисмо. Шарапова взяла верх над Еленой Дементьевой 6-1-6-4, а Морисмо над еще одной представительницей России Анастасией Мыскиной 6-1-3-6-6-4. В 3-м круге парного разряда россиянки также вчера выступили неудачно. Елена Лиховцева с Мыскиной проиграли Лизель Хубер из ЮАР и американке Мартине Навратиловой 5-7-0-6. И также выбыла из борьбы Елена Дементьева. Она вместе с итальянкой Флавией Пинетто уступила дуэту Квета Пешки Чехия, Франческо Скиавони Италия 5-7-2-6. В миксте Вера Душевина с южноафриканцем Уэсли Муди проиграли второй паре турнира белорусу Максиму Мирному и китаянке Жи Чень. В 3-й круг юниорских соревнований вышли вчера 2 представителя России. Артур Чернов выиграл у американца Джейми Ханта, а Евгения Родина у голландки Марит Бонстра.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Строительство песчаного карьера в районе поселка Николаевка в Омской области вызвало серьезное недовольство его жителей. Поселку угрожает оползень. Разработчики карьера не обращают внимания на протесты жителей поселка и требования природоохранной прокуратуры. Через неделю начинается судебный процесс, о перспективах которого рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова.
Берег Иртыша, на котором стоят дома людей, в скором времени может уйти под воду, и тогда около 3000 человек останутся без крыши над головой. Уже сейчас жители прибрежных улиц испытывают неудобства, рассказывают жители поселка Николаевка.
У многих трещины в домах, погреба обсыпаются, обострились хронические болезни у детей.
Во многих колодцах вообще вода пропала. Стены начинают у нас трескаться. Вот стены и подоконники, они расходятся, уже вот ладонь проходит. Фундамент начинает у людей осаждаться. Постоянные машины. И где кого, какого ребенка могут закинуть машину и везти, мы тоже за это переживаем. Разворачиваются машины прямо под воротами.
Дети не могут выйти, например, за ограду. Мы вот по весне перегораживали этим КАМАЗом дорогу, чтобы они вообще не ездили. Так они сшибали и ехали дальше. Если грязь, ребенок со школы идет, КАМАЗ прошел, она приходит, у меня вся грязная, облитая. Они даже не сбавляют скорость.
Каждая весна и осень постоянно в грязи мы утопаем. Дороги нам никто никакие не делает. У нас подхода практически не осталось к Иртышу. Живя на берегу и не пользуясь его благами, я даже не представляю, как это можно. Поставили баржи, весь берег у нас занят карьерами.
Это была зона отдыха, на которой отдыхали жители не только нашего поселка, но и нашего города. Комиссия выезжала, природоохранная прокуратура. Нам сказали, вы буквально уйдете скоро под воду, вся Николаевка.
По словам жителей поселка, землю захватили незаконно, вырубили на ней деревья и стали добывать песок. Протестуя, жители Николаевки собрали более 500 подписей и обратились за помощью к чиновникам.
Когда мы к своему председателю обратились, что здесь будет? Она нам ответила. Здесь будет зона отдыха. Когда мы увидели, что идет снос последние частицы деревьев, мы, конечно же, забили тревогу. Стали писать во все инстанции. Отовсюду пришли ответы. Незаконный захват земли. Понимаете, у них нет никаких правовых документов.
Вы видите, вода поступает вплотную уже к дороге. Остается здесь 30 метров до домов. Ни санэпидстанции, никого нету. Обратились в УВД. Буквально в течение 10 дней они будут заниматься. Но каков будет результат, нам неизвестно.
Звонили в приемную Полежаева, и нам ответили, что никакого карьера в Николаевке быть не должно. Карьер только разрешен в Кировском округе.
Представителям карьера предлагали буквально километр отсюда, выше. Это было бы хорошо и для поселка, и для города, если город так нуждается в песке. Но я не думаю, что так город нуждается в песке, чтобы под нож и все приводить.
Когда было собрание в КТОСе, и их представитель выступал, что будут делать пляж, но сразу же предупредил, что купаться там нельзя, потому что там будут воронки, будет засасывать.
Сама медсестра у нас подписала, что деревья эти все убрать, которыми мы дышим.
Ничего этот карьер, кроме вреда, он нам не приносит. Поэтому мы вызываем о помощи.
За комментариями я обратилась к Владимиру Хорошкину, представителю Омской природоохранной прокуратуры.
По результатам проверки, часть организации, как юридические лица, так и руководители, привлечены к административной ответственности. В настоящее время проводится проверка в отношении ООО «Карьер Николаевский». Это предприятие незаконно также ведет работы на водном объекте реки Иртыш, не имея каких-либо разрешительных документов на это. Эти вопросы будут решаться через суд. Эти люди, они настолько себя вольно чувствуют. Мы в апреле месяце вынесли предостережение, что вы не смеете начинать каких-либо работ на водном объекте. Несмотря на это предостережение, значит, эти люди начали работу. Прокуратура за неисполнение требований прокурора привлекла их за это к ответственности. Там настолько все запутано, они друг на друга ссылаются.
В карьере Николаевский, в фирме, добывающей песок, на вопрос, угрожает ли что-либо жителям поселка, ответили следующее.
Абсолютно ничего поселку не угрожает. А по поводу жалобы жителей, есть такая старинная поговорка, на каждый чих не наздравствуешь. Это технологический процесс изготовления затонов. Жителям сразу же объясняли цели, точно такие же, как я назвал вам. Вы, наверное, уже 32-я инстанция радио Омск, куда обращаются жители. Это их право, и я не могу лишать людей конституционного права обращаться. Куда они хотят.
Добыча песка в карьере Николаевский продолжается. Судебное разбирательство по данному делу состоится через неделю. Жители Николаевки требуют не только прекратить добычу песка, но и восстановить зону отдыха на прежнем месте.
Из Омска передавала Маргарита Романова.
В бельгийском городе Льеж только что похоронили двух девочек-сестер, Стейси и Натали, ставших жертвами маньяка-педофила. За последние годы в Льеже это уже второе похищение, изнасилование и убийство детей. Что происходит в маленьком спокойном бельгийском городе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Это случилось 3 недели назад. Было уже поздно. Теплым вечером 9 июня 7-летняя Стейси Лэмменс и ее сводная сестра, 10-летняя Натали Махи, играли среди оставшихся после распродажи на традиционной толкучке вещей. В час ночи отец девочек Тьерри Ламенс отправился домой спать, а всех своих шестерых детей оставил на попечение жены Катерин Дизьер. Из окна кафе, в котором выпивала Дизьер, ей было видно, как Стейси и Натали прыгают на воздушном батуте. Потом прошло еще два часа. Когда в начале четвертого ночи Катерин Дизьер решила, что пора домой, и вышла на улицу собрать детей, то не досчиталась двоих девочек. Стейси и Натали нашли 18 дней спустя, в 200 метрах от кафе, в 500 метрах от дома, вот в одном канализационном канале. По всей вероятности, они были изнасилованы и задушены уже в ночь исчезновения, говорит Ален Ремю, глава полицейского отдела по розыску пропавших без вести, который был ответственным за поиск девочек. Мы искали везде, в канализации, в гротах, в воде, испробовали все, чтобы только привести родителям живых детей. Когда мне сообщили, что нашли одно тело, единственной мыслью было: «Черт, теперь все». А потом было еще очень важно найти вторую девочку. Мы очень боялись, что найдем только одного ребенка. И раз уж все случилось так, а не иначе, то лучше найти обеих. Горько говорить, но мы их нашли. Что я тогда чувствовал, я не знаю. Я просто так хотел найти двоих живых девочек. Родной матери старшей девочки, Натали, стало плохо, когда нашли тело. Похороны Натали в прошлую субботу прошли в присутствии только ближайших родственников. Вход в церковь охраняло несколько десятков полицейских. Похороны младшей сестры Стейси, наоборот, были превращены в публичное действо. В Льежскую церковь Сан-Фой пропустили около 1000 человек, в том числе приехали и несколько членов Валлонского и федерального правительства. Еще 500 человек наблюдали за церемонией на большом экране, размещенном рядом на улице. Когда семья девочек вышла из церкви, толпа встретила их аплодисментами. Церемония также транслировалась по телевидению. Льеж потрясен случившимся. Прошло всего 2 года, с тех пор, как к пожизненному заключению за убийство двоих и изнасилование нескольких несовершеннолетних девушек из этого города был приговорен Марк Дютру. Процесс над Дютру продолжался много лет, его имя успело стать нарицательным. Между тем известно, что многие женщины писали Дютру в тюрьму письма с признаниями в любви, а сам Дютру после ареста состоял в интенсивной любовной переписке с девочкой-подростком. По подозрению в убийстве Стейси и Натали задержан 39-летний Абдалла Аид Оуд, ранее судимый за изнасилование девочек 12 и 14 лет. В ночь исчезновения девочек Аид Оуд действительно был в том же кафе, однако обвинение, будто бы он попытался на следующий день сменить внешность, обриться наголо, беспочвенный, заявила подружка подозреваемого. «Он всегда так брился, я всегда помогала ему брить голову», — сказала она. Первые результаты анализов ДНК, взятые в квартире Аид Оуда, также не подтверждают его причастности к преступлению. Сам Аид Оуд говорит, что девочек не трогал. Специалист по розыску Ален Ремю, у которого у самого дети того же возраста, заявил в интервью передаче «Нова». Видите ли, детей не привяжешь. Не будешь же их на улицу выпускать только с оружием или микрочипом в ухе. Это жизнь, и в мире очень много хороших людей. К сожалению, мы больше говорим о плохих. Официальный Брюссель заявил о том, что ввиду недавних убийств в Брюсселе, Антверпене и Льеже будут предприняты дополнительные меры по предупреждению насилия во всех трамваях, автобусах и в метро. С сентября появятся камеры наблюдения. Вход в метро будет ограничен. Также планируется отменить досрочное освобождение из тюрем и ввести серьезные штрафы за хулиганство для юношей с 12 лет. Мать убитой Стейси, Катерин Дизьер, временно лишилась опекунства над остальными детьми. Через пару дней после исчезновения девочек она чуть было не потеряла и своего младшего годовалого сына, когда незнакомый мужчина унес его к себе домой спать, так как решил, что ребенку не место в питейном заведении. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Уголовное дело в отношении мэра Самары и чиновников городской администрации – одна из тем обзора периодических изданий «Самары». Программа предстоящего театрального фестиваля в Авиньоне. Подробности в панораме культурных событий.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Всероссийский конкурс учителей физики и математики фонда «Династия». Гости студии. Заместитель директора представительства DDF Foundation Андрей Кондратович, учитель физики лицея Фрязина Михаил Джан и преподаватель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. «Образование» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея провела испытание 6 ракет. Все они упали в Японское море. Токио выразил решительный протест, однако пока не может подтвердить информацию о том, что одна из ракет была межконтинентальная Тепхадон-2. Сообщение об этом поступило из Госдепартамента США. Согласно тем же источникам, испытания Тепхадона-2 были неудачными. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Кроме того, будут рассматриваться такие темы, как соблюдение прав трудящихся и профсоюзов, миграция, мировая торговля. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу нападения на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей – сотрудник частной охраны фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. Общеевропейская конференция генеральных прокуроров открывается сегодня в Москве. Главной темой форума – защита личности и развитие права, касающегося несовершеннолетних. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где сошел с рельсов поезд, погиб 41 человек, 45 ранены. Американское командование просит Пентагон тщательно изучить обвинения, выдвинутые против бывшего военнослужащего США в связи с преступлениями, совершенными ими в Ираке.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России сохранится умеренно теплая погода, комфортная для большинства людей. Лишь на северо-западе европейской территории повышенный фон атмосферного давления может отрицательно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, страдающих неустойчивыми сосудистыми реакциями. Геомагнитный фон сегодня ожидается неустойчивый. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков, от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем возможно кратковременное давление. Дожди. Максимальная температура 26 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В преддверии саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге в России проводятся несколько конференций, организованных правозащитными организациями. Накануне в Москве состоялось заседание Международного форума «Гражданская Восьмерка», в котором участвовали представители 50 стран мира. На форуме с правозащитниками встретился и президент страны Владимир Путин. Будут ли Россию критиковать лидеры стран Большой Восьмерки на саммите в Санкт-Петербурге? Если да, то за что? Мнение директора Московского бюро по правам человека Александра Брода узнал наш коллега Михаил Соленков.
Есть, конечно, за что критиковать. У нас ситуация с соблюдением прав человека как бы далека от совершенства, но я не знаю ни одной страны, где эта проблема стояла бы идеально и было бы полное соблюдение законодательства и защита каждого гражданина. Безусловно, у нас есть серьезные проблемы, скажем, с произволом правоохранительных органов, серьезные проблемы – это коррупция, проблемы ксенофобии, этнической дискриминации, это совершенствование работы судебной системы, это экологические проблемы. Но я думаю, что подобные встречи, они проводятся не для того, чтобы выбирать как бы вот козла отпущения и мишень для критики, а именно здесь для того, чтобы обсудить эти проблемы, которые свойственны любой стране, любому обществу, и находить какие-то совместные пути решения. обмениваться опытом, помогать друг другу. И, к сожалению, вот тема прав человека, она не будет в основной повестке саммита, она будет в конце, в пункте разные. Но любые вопросы экономического развития, развития энергетики, они так или иначе смыкаются с темой развития общества и соблюдением прав человека. Поэтому я надеюсь, что это будет разговор партнеров, где, в общем-то, все равны и все стремятся к взаимодействию и развитию.
Александр, а можете предположить, если такая критика будет, то как на нее будет реагировать российское руководство?
Российское руководство знает эти проблемы, и свидетельством тому участие президента в форуме «Гражданская восьмерка», где прозвучали выступления руководителей круглых столов по всем направлениям. Это и экология, и безопасность, деловое сотрудничество. Президент воспринимал все предложения, рекомендации, даже жесткую критику, и в результате поблагодарил за эту информацию и сказал, что чувствует себя в среде единомышленников. Это говорит о том, что власть не закрыта от этих проблем, от критики. Может быть, расходятся как бы пути понимания этих проблем, пути решения, но есть диалог, и он развивается.
С директором Московского бюро по правам человека Александром Бродом беседовал наш коллега Михаил Соленков.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека? С таким вопросом обратился Максим Ярошевский к жителям и гостям российской столицы.
Они вообще никаких прав не имеют. Пусть молчат себе. Да потому что только мы можем говорить во всем мире, а они должны сидеть и слушать.
На самом деле я затрудняюсь на этот вопрос. Должен ответить. С одной стороны, как бы, ну, в том плане, что у нас сейчас как идет в России, можно сказать, это не так, как надо, не как так хотелось бы идет. Поэтому, в принципе, можно понять в том плане, что как бы критика какая-то там, вот, может быть, и может присутствовать. Но, с другой стороны, как бы, почему они вмешиваются во внутренние дела страны? То есть тут как бы вообще, ну, нет однозначного ответа на этот вопрос.
Я думаю, что критиковать все имеют право. Но другое дело, что вмешиваться, наверное, им и не получится вмешаться. Если они у нас сначала у народа спросят, то да.
Критиковать все имеют право. Все-таки у нас еще сохранилось правовое государство. Вот. Но в частности в том, что творится в последнее время, уже можно сказать, что даже и это уже возможно сейчас. Но естественно, это нежелательно.
Почему бы и нет? В рамках процесса всеобщей глобализации почему бы и нет? Мы же тоже критикуем. Так, собака лает, караван идет. Мы что хотим, то и сделаем.
Я считаю, что, конечно, никакого права они нам указывать не имеют. Пусть сначала наведут порядок у себя там, потому что мы видим постоянные нарушения прав человека в Америке, в Европе, тюрьмы ЦРУ и так далее. Поэтому пусть сначала разберутся своими проблемами, а потом лезут к нам. Россия – суверенная страна, поэтому мы должны, естественно, идти своим путем и сами самостоятельно решать свои проблемы.
Конечно, они имеют право это делать. Другой вопрос, что их мнение не должно быть для нас решающим. И что самое важное, они не должны быть такой панацеей. Мы не должны считать, вот как известной формуле Остапа Бендера, да, за границей нам поможет. Вот на это мы надеяться не должны. Мы должны рассчитывать на свои сил. Но то, что они имеют право критиковать, это абсолютно точно. И более того, то, что они это делают, имеет свои положительные стороны и положительные результаты. Это совершенно точно.
Как прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Предстоящий театральный фестиваль в Авиньоне в центре внимания панорамы культурных событий.
Главными событиями театрального фестиваля в Авиньоне, который открывается на этой неделе, станут выступления конного цирка режиссера, танцовщика и хореографа Бартабаса, постановка Питера Брука «Сизве Банзи мертв» и «Горьковские варвары» режиссера Эрика Лакаскада. До закрытия фестиваля 27 июля зрители смогут увидеть 35 спектаклей. В нескольких километрах от Авиньона под открытым небом покажет два спектакля Московский театр «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева «Моцарт и Сальери» и «Илиада. Песнь 23-я». В 130 километрах от Нью-Йорка, в городе Беттл, где в 69 году проходил Вудстокский фестиваль рок-музыки, открылся Центр искусств. Первый концерт дал оркестр Нью-Йоркской филармонии, исполнив музыку Чайковского, Гершвина, Рахманинова. 37 лет назад на этом же месте 400 тысяч человек слушали легендарных музыкантов Джимми Хендрикса, Джанис Джоплин, Рави Шанкара и других. В конце июля в новом центре выступят джазовые музыканты Уинтон Марсалис, Джордж Бенсон и Даяна Ривз. Группа египетских парламентариев выступила с резкой критикой первого крупнобюджетного египетского фильма «Дом Якубяна». Фильм поставил молодой режиссер Марван Хамид по нашумевшему роману «Алаа аль-Асвани». Среди героев ленты – наркоман, проститутка, коррумпированный имам и гомосексуальная пара. Американская академия киноискусства, присуждающая премию «Оскар», изменила правила для категории «Фильмы на иностранном языке». Прежде картина, представленная той или иной страной, должна была звучать на основном языке этой страны. Именно поэтому в минувшем году Академия отвергла итальянскую ленту, герои которой говорили на языках стран Ближнего Востока. Теперь такое обстоятельство не может стать препятствием для участия в конкурсе. Британская воскресная газета «Independent on Sunday» по случаю завершения в Лондоне одного из самых массовых в Европе гомосексуальных фестивалей опубликовала список наиболее влиятельных в королевстве гомосексуалистов. Список возглавил актер сэр Иэн Маккеллен. Среди его последних фильмов «Повелитель колец» и «Код да Винчи». На втором месте поп-звезда сэр Элтон Джон. Комиссар Европейского союза по торговле Питер Мендельсон на пятом месте.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
Против кого на самом деле направлено уголовное дело в отношении мэра Самары и чиновников городской администрации? Волжский автозавод стремится удешевить машины, меняя отношения с поставщиками. Новые регистрационные автомобильные номера. Главная тема газет, издаваемых в Самаре. С обзором самарской печати вас познакомит Сергей Хазов.
Мэр Самары договорился с генпрокурором об отмене уголовного преследования, сообщает «Самара сегодня». Уголовные дела в отношении Георгия Лиманского будут прекращены. 30 июня прокурор Самарской области Юрий Денисов провел закрытое совещание, на котором объявил о прекращении уголовных дел, где фигурирует фамилия главы Самары Георгия Лиманского. Как отмечают источники в областной прокуратуре, Денисов принял решение после разговора с руководством Генеральной прокуратуры. Заключает «Самара сегодня». Дело Лиманского всего лишь часть большой кампании против губернатора Самарской области, пишет еженедельник «Репортер». Потеря контроля над региональным политсоветом «Единой России», смена руководителей в Самарском УВД, ФСБ и прокуратуре, выемки документов в Самарской мэрии, привлечение Георгия Лиманского в качестве свидетеля по уголовному делу и представление прокуратуры с просьбой о снятии с него депутатской неприкосновенности, а также назначение нового главы облсберкома – все это произошло на протяжении одного месяца. Не слишком ли много для одного региона, чтобы не быть воспринятым как намек его губернатора? Сообщает «Репортер». Тему продолжает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант», сообщая, что по данным газеты, на минувшей неделе мэр Самары Георгий Лиманский провел несколько дней в Москве, где вместе с губернатором Константином Титовым пытался договориться с компетентными людьми о том, чтобы уголовное дело о незаконном выделении земли под строительство в Самаре было спущено на тормозах. Однако на подчиненных мэра такие договоренности не распространяются. 3 июля прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении заместителя главы администрации Самары Аллы Волчковой. Расследование уголовных дел может начаться и в отношении других чиновников Самарской мэрии, информирует самарский выпуск «Коммерсанта». Волжский автозавод перезаключил договора с большинством смежников, пишут самарские «Известия». В результате сегодня 93% комплектующих Волжский автозавод получает по прямым договорам с заводами-смежниками, и лишь 7% поставок приходится на фирмы-посредники. До этого большая часть комплектующих и материалов закупалась через посредников. российские фирмы. По словам генерального директора завода Игоря Есиповского, из-за накруток увеличивалась себестоимость автомобилей. Теперь Волжский автозавод предпочитает напрямую сотрудничать с поставщиками комплектующих. По мнению руководства завода, это позволит снизить стоимость тольяттинских автомобилей, подытоживают самарские «Известия». В Самаре началась регистрация автомобилей по новому региональному коду, информируют «Самарские новости». В город поступило первые 1000 автомобильных номеров, маркированных 163-м регионом. Вопреки предложениям, которые высказывались ранее в связи с массовой раздачей так называемых элитных номеров 063, государственный регистрационный знак 163 из этой партии был выдан на обычную ВАЗовскую пятерку. В рамках борьбы с коррупцией Самарская ГАИ будет выдавать красивые номера 777, 555 и другие простым самарцам, а не VIP-персонам, как это было ранее, рассказывают «Самарские новости». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Северная Корея провела испытание 3 ракет. Япония выразила решительный протест. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева. В Москве открывается общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Нынешняя операция в секторе Газа может перерасти в длительную войну, предупреждает премьер-министр. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Федеральное казначейство России, как ожидается, подпишет сегодня договор о размещении государственного стабилизационного фонда на счетах в Центральном банке страны. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, 45% резерва фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. По данным Министерства финансов, объем стабилизационного фонда составляет сейчас 75,5 миллиардов долларов. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Государственная Дума России намерена рассмотреть сегодня во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Европейский Союз разместил в интернете первые 10 заказов на разработку и поставку вооружений общей стоимостью 500 миллионов евро. Среди них проект создания системы разведки для вооруженных сил Финляндии, беспилотной автоматической подводной лодки для британского военно-морского флота, а также автоматической системы наведения огня для вооруженных сил Франции. По планам ЕС, открытая торговля такими заказами будет способствовать созданию единого европейского рынка вооружений, стоимость которого оценивается сейчас в 30 миллиардов евро.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 40 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В Москве 6:48. Вы слушаете «Радио Свобода». Какие особенности характерны для российской ментальности? Почему не падает рейтинг Владимира Путина? Почему Россия остается ведущей страной по уровню насилия в отношении женщин и детей? В этих вопросах наш коллега Виктор Резунков пытался разобраться в рамках программы «Время гостей» в беседе с директором Социологического института Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН Ириной Елисеевой.
Ирина Ильинична, вы занимаетесь как социолог, в частности, темой сознания и поведения россиян. Что для них является преобладающим, коллективное или личное?
Видите, если взять вот опросы, то всегда коллективное доминирует, а если брать поведение, то всегда личное. Личное становится главным и определяющим. Поэтому вот этот диссонанс – это один из диссонансов, характерный россиянам.
А чем вы можете объяснить столь высокий постоянный рейтинг Владимира Путина? Тоже постсоветским синдромом? Любовь к сильной руке?
В значительной степени, да, это, безусловно. Ну и немаловажным фактором является, мне кажется, очень правильная речь нашего президента. Я понимаю вот все настроения в поддержку нашего президента, в значительной степени их разделяю. Если бы, как говорится, маятник все-таки как-то сбалансировался и не качнулся вот в сторону отрицания тех достижений, которые мы имели за это время. Потому что мы понимаем, что если мы будем заменять проблемы баланса между государственным и негосударственным сектором экономики все больше и больше в пользу государственного сектора, тем самым мы опять войдем в тот же стопор, в ту же стагнацию, которая у нас была до перестроечного периода.
В последние 15 лет Россия является абсолютным лидером по уровню домашнего насилия в отношении женщин и детей. Чем вы можете это объяснить?
В определенной степени, мне кажется, это некоторая демонстрация стрессовой ситуации, что все-таки процесс адаптации к новым рыночным условиям, он проходит непросто. И мы видим это вот в сверхсмертности мужского населения. И таким же проявлением вот этого стресса я вижу вот это домашнее насилие, которое развивается. И потом, знаете, получилось так, что экономическое преобразование в нашем обществе, переход к рыночной реформе, совпал с сексуальной революцией. Одновременность вот этих процессов, она привела к достаточно тяжелым последствиям. Ведь сейчас сексуальная жизнь начинает рано, а в брак все более поздние браки начинают заключаться. То есть мы переходим как бы на европейскую модель брачности, и вот важно сохранить репродуктивное здоровье, да, важно вот все, что касается предохранения, потому что волна абортов, которая захлестывает нашу страну, ведь у нас абортов больше даже, чем рождений. В некоторых регионах это просто вопиющие соотношения. Как обеспечить, чтобы не было, чтобы женщины сохранили свое здоровье? И действительно, вот эта программа, о которой сказал наш президент, программа повышения рождаемости, чтобы она была реализована. Если государство хочет идти навстречу семье, изменить вот репродуктивное поведение, помочь семье воспитать второго, третьего и так далее ребенка, то, в свою очередь, медицина, социологи, психологи тоже должны помочь в решении этого клубка проблем, который падает на молодежь.
Вы думаете, эта программа поможет как-то изменить демографическую ситуацию?
Любая программа вот такого рода, она дает кратковременный эффект, как показал весь мировой опыт.
Спасибо, Ирина Ильинична.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Что такое гастрономические войны? Политики, как известно, любят вмешиваться даже в кулинарию. Россияне до сих пор не могут пить грузинские вина. Группа французских шеф-поваров из Страсбурга недавно вычеркнула из меню все американские продукты, от Кока-Колы до кетчупа, в ответ на американскую франкофобию. А вот о том, что происходит в Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Продавец печеной картошки зазывает покупателей, щедро добавляя в каждую картофелину большую ложку салата. На тележках у каждого из картошечников по 3-4 вида так называемого русского салата с оливками, солеными огурцами, йогуртом и даже фасолью. В турецких ресторанах русский салат пользуется даже большей популярностью, чем местный чобан-салат. Мелко нарубленная смесь помидоров, огурцов и зеленого острого перца, которую придумали анатолийские пастухи. Во время традиционных праздников русский салат – непременный атрибут турецких застолий. Я готовлю русский салат обычно на Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. Собираемся вместе с родственницами, жарим жертвенное мясо, делаем салат. На его приготовление уходит не так много времени. Внутрь кладем много картофеля, соленые огурцы, отварную морковь. Заправляем йогуртом и майонезом. Рассказывают, что рецепт русского салата привезли в Турцию, как и вообще во все европейские страны, иммигранты, бежавшие из большевистской России. Это был известный нам всем салат оливье, названный в России в честь великого французского кулинара. Труднопроизносимое французское слово не прижилось, а «рус-салата» звучало красиво. В те далекие годы русская гастрономия пользовалась большим спросом. В одном из стамбульских районов было 5 ресторанов и 2 русских кафе. Вспоминает Григорий Черепенников, потомок так называемых белых русских, до сих пор живущий в Стамбуле.
Когда я был очень маленький, было в Стамбуле 4 или 5 Петроградов. Магазины. Они продавали на Пасху, обязательно делали куличи. Вот эти конвертики, там тоже или яблоки были, или абрикосы были. Потом его кто-то пожаловался, почему русские имена здесь, в Турции. Или, кажется, Ататюрк запретил, потому что Ататюрк старался дружить с русскими, с советскими, да. Не от того, что он их любил, он их ненавидел.
В годы Холодной войны говорить по-русски стало опасно. Закрывались русские рестораны, в накаленной атмосфере название салата звучало почти вызывающе. По негласной договоренности хозяева ресторанов вычеркнули вражеское блюдо из меню. Немного позже, добавив побольше огурцов, исключив куриное мясо, яйца и лук, переименовали салат в американский. Говорит хозяин старейшего ресторана «Крынты» в Стамбуле Мехмет Айкунтал. Американский салат как-то сразу не взлюбили. Похитители говорили, что вкус салата значительно ухудшился. Возможно, это связано с консервативностью людей. Этот салат воспринимали как русский. Его любили, много заказывали. Каждый день мы готовили по несколько килограммов этого блюда для посетителей. После того, как салату дали новое имя «американский», его почему-то перестали есть. Вслед за салатом жертвой большой политики оказался бублик, который в Турции называют семит. Уверяют, что бублики сюда впервые привезли на кораблях спекулянты из Одессы. Закрепившись в самом центре Стамбула, потом бублик начал победоносное шествие по стране. Об этом рассказывает повар Светлана из русского ресторана «Режанс», открытого эмигрантами в начале века.
Первая волна эмиграции, когда была в Турцию, они обосновывались здесь. Вот «Режанс» также здесь начинался. Чайные дни у них были, чайные часы какие-то, какие-то плюшки пекли, пирожки пекли. Чиз маларный, это так у них было.
В начале 70-х годов бублик с турецких улиц внезапно исчез. Исчезновение связывали с вынужденной массовой эмиграцией православных греков, которые уехали из Турции после оккупации турецкой армии северной части Кипра, не желая идти в армию и стрелять в соплеменников. Не так давно семиты вернулись на стамбульские улицы. Экскурсоводы убеждают туристов, что некогда консервативный Стамбул становится космополитом.
Мы,
например, часто ходим всей семьей в русский ресторан есть борщ. Во время еды борщ обильно поливаем лимонным соком, а котлеты засыпаем сухой мятой по местному обычаю. В последнее время русских ресторанов открыли много в торговом районе Лалили, где останавливаются русские челноки. Лалили, пожалуй, самый демократичный район Стамбула. Русские продукты в сумках привозят челноки. В последнее время их турецкие партнеры по бизнесу просят привезти им армянский коньяк, который недавно запретили продавать в Турции. Причиной запрета стало изображение на этикетке горы Арарат, которая, по мнению властей, вводит покупателя в заблуждение. Они якобы могут подумать, что гора Арарат находится в Армении, а не в Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Кризис на Ближнем Востоке. Байдарки резиновой лодки, новые требования к владельцам. Вы узнаете, как изменились вкусы читателей в России и об ограничениях для несовершеннолетних граждан в интернет-кафе Китая.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. У нас есть одно сообщение. Да, имеют право критиковать Россию за нарушение прав человека, так как российские власти нарушают права человека, и простому человеку негде искать защиту своих прав, пишет наш слушатель Александр. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».